Как вы правильно сказали, историю, которая произошла с Хафицхаймом, когда к нему пришли евреи, которых забрили в царскую армию, и они не могли от этого избежать. И они к нему пришли и сказали, что нам делать, да, там постоянная опасность для жизни. Даже это было хуже, чем советская армия, насколько вы можете себе представить соблюдающего еврея в советской армии. В царской армии было еще хуже, потому что их постоянно над ними издевались, били их, заставляли их креститься. И я думаю, что такой открытый антисемитизм в царской армии был больше, чем в советской. Я не скажу, и не говоря уже, так сказать, о кошерной еде, о которой вообще речи не шла. Я не скажу, что нам делать, если мы не будем есть некошерное мясо, мы ноги протянем, мы не выдержим в царской армии. И вы не помните, что им Хафец Хаим сказал? А? Не, это не совсем то, что он сказал, если не кошерно. Он сказал им такую вещь. Он сказал, что в таких условиях вы можете есть некошерное мясо, но ни в коем случае не облизывайте косточки. И обычно люди понимают это таким образом, что как бы что с них взять, такая тяжелая ситуация. Хафец Хаим им хотел сказать, ну ребята, ну что с вас взять, ну такая ситуация, ну ешьте, ну что с вас, что можно сделать. Но это не так, как я понимаю эту ситуацию. Хафец Хаим был один из ведущих, если не ведущим галахическим авторитетом своего поколения. К нему пришли люди и задали ему галахический вопрос, что делать в такой ситуации. Он им дал галахический ответ, который показывает, как Тора применима к такой ситуации. В такой ситуации, где они находятся, постоянная угроза для жизни, в такие получеловеческие условия, никакой другой еды нет. Галахический ответ, что от них требует Тора. Да, они могут есть некошерное мясо, но они должны помнить, что оно некошерное. Они не должны забывать об этом, поэтому они не должны облизывать кости. На мой взгляд, это очень хороший пример того, что называется Баэр Гейтев. Теперь, при всем при этом, мы хотели вернуться к теме 9 Ава, да, с которой мы начали. И Баэр Гейтев означает и то, что мы должны понять, насколько мы можем понять, почему с нами происходит то, что происходит, да? Если вы посмотрите на еврейскую историю, то, к сожалению, вы увидите, что в ней очень много трагических моментов. Казалось бы, больше трагических моментов, чем в нееврейской истории, да? И какой-то фон идет. Гедон, может, от тебя идет какой-то фон? Алло?
Да, у меня нет фона, у меня тут чисто.
Чисто? Вадим, может, ты на мьют? От тебя не идет никакой фон?
У меня мог быть фон, потому что маленький тут машинку какую-то.
А, да-да-да, хорошо, да. Но сейчас я... нормально, хорошо, да. Вы помните то, что Беня Крик говорил, да? Что, так сказать, как говорится, Лиавдиль, это не то, во что мы верим, но это, так сказать, крик души, да? Что все делают ошибки, да? Почему Всевышний не поместил евреев в Швейцарии? Это он говорил даже еще до катастрофы, да? Не говоря уже про катастрофы. Кстати, вы можете пойти на веб-сайт aish.com, там есть очень сильные материалы про катастрофу, да? Включая записки хасидского раввина из Варшавского гетто, который написал книгу «Хувата Талмидим». Как, и там очень-очень хорошо показано, что на самом деле происходило. Да, и то, что мы все помним про Тевье молодчика, как молочника, который, как пьяный Тевье, говорит, что нельзя когда-нибудь выбрать уже кого-нибудь другого. Да, это крик души. И при этом мы... Каждый день в Сидуре говорим «Матов Хилкейну», насколько хорош наш удел. Да? И мы, так сказать, Тора предполагает, что мы должны понимать, насколько он хорош. Почему это все происходит? Да? Как мы это можем объяснить? Можем ли мы это объяснить? Самый простой подход, который мы все слышали, состоит в том, евреи получили Тору, да, В Торе написаны благословения и проклятия, что если евреи будут соблюдать заповеди, да, то с ними произойдут хорошие вещи. Если евреи не будут соблюдать заповеди, то с ними произойдут плохие вещи. Да? И как мы помним, первый храм был разрушен из-за идолопоклонства, из-за кровопролития, да? Из-за основных прегрешений. Да? Второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Да, это тоже так, недостаточно такая, настолько простая тема, мы как-то ее обсуждали. Почему это была беспричинная ненависть? Я только напомню, что Виленский Гаон приводит Гмару, которая говорит, что 40 лет до разрушения второго храма Сангедрин вынужден был уехать из храма, из Лишката Газит. Почему? Потому что рабу Арутским, да, было очень много дел по убийствам, и они не хотели их обсуждать, чтобы не выносить смертных приговоров. Спрашивает Виленский Гаон, ну хорошо, тогда получается, что второй храм тоже был разрушен из-за кровопролития. В чем же тогда разница между первым и вторым храмом? Он говорит очень интересную вещь. Разница очень интересная, что если во времена первого храма эти убийства были, как бы мы назвали, более криминальными, то во времена второго храма была совершенно другая система. Ни в коем случае все там были куча сект, и каждая из секта верила, что только одна права. Что только она одна права, и, соответственно, другая секта, другая группа не права. И это даже приводило к убийствам. То есть эти убийства, в кавычках, были ради небес. Что если вы вдумаетесь, это такая леденящая душу картина. Но если вы почитаете историков про зелотов, про тех, кто сожгли зерно в Иерусалиме, и все эти группы, которые были вооружены и иногда враждовали между собой, вы поймете, о чем идет речь. И это первый подход. То есть, ну, евреи, к сожалению, оказались не на высоте, они сделали ошибки, они согрешили. Поэтому храмы были разрушены. Поэтому это произошло, да, почему 9 ава? Потому что согрешили разведчики, согрешили. К сожалению, Если человек совершает что-то плохое, ну, преступление и наказание, евреи были наказаны. Какие проблемы есть с этим подходом? Это в чем-то мы можем назвать анагата дин, или то, что еще называется гвура. Обычно называется анагата дин, да? То есть суд, все, евреи согрешили, полагается наказание. В чем есть проблема с этим? В чем проблема?
Да, все.
Ну, первая проблема, да. А при чем тут Тевий молочник? Да? Тевий молочник, казалось бы, ничем не согрешил. Вроде бы, да. По крайней мере, идолам не кланялся. И ничего такого ужасного, пожалуйста, не делал. Да был даже намного лучше своего, может быть, соседа и Ивана, который был. А может быть, мы не знаем, но допустим, да? По крайней мере, ну что а при чем тут Теви, да? При чем тут Теви молочник, да? Почему это произошло с поколением катастрофы? Они-то при чем? Более того, если вы почитаете Тору, то все становится совсем не так просто, потому что Тора предсказывает, что евреи собьются с пути. Да? Моше им говорит в конце. И вы будете поклоняться идолам. А? Есть вопрос какой-то? Да, в конце Тора. Мы дочитаем до этого в книге Дворим. Да, в одной из последних глав. И тогда возникает вопрос. Рав Соловейчик его спрашивает. А где же свобода выбора? Да, в Торе предсказано, что евреи согрешат. Да, так какой с них спрос? Да, ну это же в Торе написано, которая была сотворена до сотворения мира. Да? Более того, помните, мы как-то обсуждали, что Раша говорит, что вся заповедь красной, что символизирует заповедь красной телицы, она искупает грех золотого тельца, значит, Тора была сотворена до сотворения мира. И уже в ней была запрограммирована заповедь, которая искупает грех, который еще не был совершен. Где же свобода выбора? Да? Вы понимаете вопрос? Почему почему это такое возможно, да? Тогда за что евреи страдали, какой с них спрос? Так должно было случиться. И я отправлю всех желающих к Раву Соловейчику. Он объясняет это место в Торе тем, что нет, свобода выбора не была отнята. Но я вам приведу еще один пример, их несколько. Я откройте Мегилат Коэлет, да? Мегилат Коэлет, то, что по-русски называется Экклезиаст. Мы его читаем в Суккот. И там в третьей главе Перек Гимл, пятое предложение, есть известные фразы, да, они известные в русском языке, да, время собирать и время разбрасывать, да, там, всему свое время. Да, всему свое время, да. И кроме того, что есть время собирать и время разбрасывать, есть там очень интересная фраза. Этля ашлихованим, да, в эт кнос, да, и время их собирать. Да, мы уже сказали в этли шмор, в этли ашлих, или мы это скажем немножко позже, да, в седьмом пасуке мы скажем. Значит, сначала Коэлет говорит, этли ашлихованим, в эт кносованим, да, есть время разбрасывать камни, и время собирать камни. А потом он говорит, этли шмор, где это седьмой пасук, да? И где у нас это сказано? В шестом пасуке, извините. Этли обед, этли шмор, в этли ашлих. Он говорит фактически то же самое, да, время собирать и время выкидывать, разбрасывать. Так при чем тут камни? Чем камни отличаются? Да? То есть совершенно очевидно, что здесь царь Соломон хочет нам дать какую-то идею. Зачем он это повторяет дважды? Понятный вопрос. И Раши говорит потрясающую вещь. Пятый пасук. Этли ашлихованим. Время разбрасывать камни. То есть запрограммированное в истории есть некоторое время. Оно запрограммировано. Этля ашлиха ваним бахурей Исраэль мушлахим бахурбана байт. Потому что, что это за камни? Это юноши Израиля, которые разбросаны, которых кидают дословно, которые погибают в разрушении храма. Потому что в свитке Эйха, в 4 главе, сказано «Тиштахпена авней кодеш» – «Перевернулись святые камни». Камни святости. И комментаторы говорят, что это намек на мудрецов или на юношей Израиля. Есть разные комментаторы, но это евреи, которые погибли во время разрушения. Страдания народа во время разрушения храма. Да? То есть это страдания народа запрограммированы. Это эт ля шлихованим. В эт кнос. Утам минагула. Моше катув бы Захария, Веушиа Ашем Алуким бы я могу кицонамо. Потому что так говорит пророк Захария, что есть время разрушения. Меня слышно?
Да,
что есть время, опять же, посмотрите другие комментаторы. Не только Раша это говорит, и понятно, что Раша это не придумывает. Например, Мидраш, по-моему, Лекахтов об этом говорит, сейчас я вам скажу. Один из Мидрашей говорит, фактически то же самое. Мидраш Лекахтов, да. Да. Тоже объясняет тем, что почему здесь написано камни. Потому что речь идет о разрушении храма и об освобождении. И это, казалось бы, прямо противоречит тому, что мы только что сказали про наказание за грехи. Как это может быть? Да? Как это может быть запрограммировано? Да, вы понимаете вопрос, что значит это? Что значит было время установлено? Мы же сказали, что это наказание за грехи. Как это может быть? Понимаете этот вопрос? И для того, чтобы немножко понять, почему с нами происходят вещи, которые с нами происходят, нужно понять, насколько мы можем понять то, как Всевышний управляет этим миром. И за подробным объяснением я вам фактически пересказываю на очень упрощенном уровне то, что говорит Рав Хаим Моше Луцата Рамхаль в книге «Дерех Ашем и Даат Твунот», которым я всем рекомендую почитать. Они есть в русском переводе, и есть хорошие уроки, и по-русски тоже по этим книгам. Если кому-то интересно, я могу вам дать больше информации на этот счет. И Рамхаль говорит, что все знают о двух видах управления этим миром. Одна из них – это дин, да, это суд, то, что мы пытались объяснить. Но на самом деле, как мы всем знаем, Мидраш говорит, что мир не может существовать, если он управляется мерой суда, да? И мы говорим, что мы говорим в грозные дни, мы говорим в Рош ха-Шана, мы в Йом-Кипур, что мы говорим Всевышний, никто не может устоять, если ты начнешь нас судить мерой суда, никто не может устоять. Да? Никто не может устоять. Почему? Почему никто не может устоять? Если вы посмотрите в Махзорах, там это хорошо переведено и объяснено. Почему никто не может устоять? Я вам перейду пример, который приводит Рав Кушнир. Да? Он говорит следующую вещь. Допустим, вы купили в магазине кассетный магнитофон. Ну, любой прибор, кассетный магнитофон, да? Зачем вы его купили? Чтобы он играл в кассеты, да? Вы купили, два магнитофона. Один вы вставили, он играет. Все в порядке, все хорошо, да? Все нормально. Но... Что вы его делаете? Вы его поддерживаете, вы его, так сказать, ухаживаете за ним, да? Даете ему то, что нужно. Подключаете его к розетке. Меня слышно?
Конечно.
Но если вы купили видеомагнитофон или аудиомагнитофон, да, кассетный магнитофон, и, Вадим, меня слышно?
Да.
И вы куда-то пропали. Да. И что произошло?
Как только вы спросили, слышно ли вас, сразу прервалось.
Понятно. Привели этот пример, что если вы покупаете прибор, и он работает, да, то все замечательно, да, вы за ним следите, подключаете его, даете ему электроэнергию, даете ему то, что нужно для его функционирования. Но если вы купили прибор, да, какой-нибудь, допустим, кассетный магнитофон, и он в 90% случаев жует вашу кассету, он не работает, или там в большинстве случаев, вы возьмете его, выкинете на помойку. Да? Может быть, попытаетесь починить.
Как его поменять?
Поменять, да. Но для нашего примера нельзя его поменять, да? Вы живете в Тульской области, там не меняют. Да, он не работает, он что с ним? Вы выкинете, да? Или вы его поменяете, те его выкинут. Но идея такая, что магнитофон создан для того, чтобы проигрывать музыку, проигрывать кассеты. Если он это не делает, то он не выполняет свою функцию, от него избавляются, его выкидывают, да? На самом деле, человек был создан для чего? Для того, чтобы служить Всевышнему. И если человек этого не делает, по мере суда, он не выполняет свою функцию, да? Он, казалось бы, не должен был существовать. Это мера суда. И если мы с такой меркой подойдем к каждому человеку, то, по крайней мере, если мы, может быть, были какие-то потрясающие исключения в человеческой истории, но все мы говорим, мы не можем устоять с такой мерой суда, да? Мы не можем, никто не сможет устоять, да? Поэтому, как говорит Мидраш, Всевышний добавил еще одну меру, которая называется Мидата Рахамим. От какого слова производится слово Рахамим? От какой корень? А? Милосердие, да. Ну а что это значит на иврите? Какой корень? Где у нас? У нас Давид есть? Давида нет, да. Вот Гедеон говорит Рехем, да, он прав. Рехем – это матка, да, утроба, то, что называется по-русски.
Утроба,
да. Да. И так же, как мать любит своего ребенка, то, что на английском называется unconditional, без, только потому, что он ее ребенок, да? Да, безусловно. Также и Всевышний нас любит только потому, что Он нас сделал, Он нас сотворил всех. Да? Так я на очень простом уровне это объясняю. Да? И это то, что называется рахамим. Только вот мы, может, этого не заслужили. Да? Ребенок в первое время своей жизни он будет мать по ночам, и он ему нужно менять пеленки. Да? Но мать его любит. Это ее ребенок. Также Всевышний нас любит, и поэтому он готов поддерживать наше существование и как бы не выкидывать этот магнитофон в кавычках. Даже если очень часто он не работает, или даже большую часть времени он не работает. Всевышний готов поддерживать наше существование. Тогда опять возникает вопрос, почему же с нами происходит то, что происходит? Да? И как мы это можем понять? Как мы можем понять этот баланс? И это вопрос вопросов, который в Торе поднимается несколько раз. И в частности, этот вопрос задает Всевышнему Моше Рабейну. Помните, когда он говорит Всевышнему, покажи мне свое лицо, да? И Всевышний ему говорит, никто не может видеть моего лица и остаться в живых. Аллегорически, объясняют наши мудрецы, Моше его спрашивает, почему есть праведник, и ему плохо. То есть, фактически, это тот же вопрос, который мы сейчас задали, в немножко другой формулировке. И Всевышний, что ему показывает? Да? Да. Это мы поем в синагоге. Да? Те, кто из вас молится Нусах Ашкеназ или Нусах Сфарад, это так называемый Аним Змирот или Широковод. И там поют Кешер Тфилин и Раали Анав. Да? И... А? Узел Тфилина, да. Почему узел Тфилина? Или подождите, это не там поют, но там это упомянуто, да. Кешер Тфилин. А почему узел Тфилина? Потому что узел Тфилина это переплетение двух ремешков. И переплетение этих ремешков образует одно из имен имени Всевышнего, да, образует Далет. И на очень простом уровне это означает, что мера милосердия и мера суда переплетаются в этом мире, но мы можем понять, что они переплетаются, но это для нас как бы, это мы можем понять только узел, что они переплетаются, эти два ремешка. Мы не можем понять больше этого. Мы не можем видеть лицо Всевышнего. И поэтому книга Йов нам говорит, что ни в коем случае никому нельзя говорить, что вот, значит, с собой что-то, не дай бог, случилось. Это потому, что, может быть, ты что-то вот не так делал, поэтому это очень плохо. Потому что это то, что делали друзья Йова. И Всевышний, как сказано в конце книги Йова, был на них разгневан, потому что они фактически утверждали, что они могли видеть лицо Всевышнего. Они могут объяснить человеку, почему с ним что-то произошло. коем случае это делать нельзя. Что да, каждый человек может, если с ним, не дай бог, что-то происходит, использовать это для себя как некий рычаг для духовного подъема. Но не дай бог, нельзя так сказать другому человеку. Почему же мы утверждаем, откуда мы знаем тогда, что то, что с нами произошло, произошло из-за каких-то наших ошибок? Только через Тору или только через пророков. Никто не может сказать это другому человеку. Или даже сейчас никто не может сказать с евреями, с вами происходит так-то, потому что. С полной уверенностью. Потому что никто не может увидеть лицо Всевышнего. Когда были пророки, то пророки могли нам это говорить. И мы возвращаемся опять к нашему вопросу. Как же мы можем понять, почему это с нами происходит? И как это все объясняет тот отрывок из Коэлета, который мы прочитали? Да? Как это объясняет? И Рамхаль дает на это еще очень интересный ответ. Рамхаль говорит, что кроме того, что называется Анагата Дин и Анагата Рахамим, управление мерой суда и управление мерой милосердия, есть еще один вид управления Всевышнего, которым важно знать, который от этого отличается, и он многое объясняет. Помните, в Торе, по-моему, после греха Золотого Тельца, Тора говорит, потрясающая вещь, Всевышний говорит, «Рихамти это Ашера Рахем». Он Моше Рабейну говорит, «Я помиловал того, дословно, кого я буду помиловать». Что на более правильном языке говорит, что у меня есть некие причины, по которым я милую. И все. Да не можешь их понять. Есть причины. То есть вот я помилую, вот, я так сделал. Зачем нам Тора это говорит? Более того, помните, есть известный мидраш, как Раби Акива и как Моше Рабейну получает возможность прийти на урок Раби Акивы. Да, садится там в последнем ряду и даже не до конца понимает, как Раби Акива объясняет Тору. И потом он говорит Всевышнему, такой потрясающий мудрец, какая его награда в этом мире. Да, и Всевышний что ему показывает? Как римляне с живого Раби Акивы сдирают кожу крючками. Да, так его казнили. И Раби Акива читает Шма. И Моше Рабейну говорит «Зот Тура в Зот Схара». Да? Это Тора, это награда за нее. Такой потрясающий мудрец, сравнимый с Моше Рабейну в чем-то. И такая страшная у него судьба. И что Всевышний ему говорит? Как говорит Мидраш? Мидраш говорит «Замолчи, или я превращу этот мир в хаос». Казалось бы, довольно странная реакция. Да? Можно было бы сказать, ну, ты знаешь, у него будет очень большая награда в будущем мире. Да? Как мы еще это часто объясняем. Еще одно объяснение, что все праведники делают какие-то ошибки в этом мире, поэтому им дается возможность их искупить в этом мире. А в будущем мире у них будет большая награда. И это правда, это правильно, в Торе есть такая концепция. Но это не то, что Всевышний Моше Рабейну говорит. Он говорит, замолчи. Совсем в другом идет речь. Да? Почему Всевышний это говорит Моше Рабейну? Мне кажется, потому что он уже ему сказал, что ты не можешь видеть мое лицо. Поэтому этот вопрос бессмысленен. Сейчас, минуточку, сейчас я только закончу мысль. Поэтому Рамхаль говорит на этих примерах, что есть еще один вид управления этого мира, который называется Анагата Ехуд. Управление миром, которое должно привести этот мир к такому состоянию, когда все узнают, что есть единый Всевышний. Да? Это, как вам сказать, как сидит, например, Леавдель, какой-то командир дивизии, и он знает, что у него конечная цель, там, я не знаю, захватить какой-то город или какую-то высоту. И у него расписаны все этапы. Он сидит над картой большой, и он знает, что сейчас должна пойти там рота командос, да, потом артиллерия, потом авиация. А вот эти должны оставаться в тылу и ждать, потому что они должны потом вступить в бой. И те, кто сидит в тылу, они совершенно не понимают, почему их товарищи под огнем, а они сидят в тылу, да? Они не видят эту карту, да? А начальник дивизии видит, да? И он не может пойти каждому солдату и лично ему, каждому из, там, не знаю, 10 тысяч солдат объяснить, почему вот именно это все так происходит. Поэтому он отдает приказ, и солдаты его выполняют. И это в какой-то степени аналогично тому, что происходит с Анагата Яхуд, что Всевышний ведет этот мир через этапы, которые в конце концов приведут этот мир к тому состоянию, когда весь мир узнает о том, что есть Всевышний. Но мы находимся в этом мире очень короткое время, да? И кроме того, что наш интеллект и наши знания ограничены, мы еще ограничены временем. Всевышний находится над временем, и нам невозможно, мы вообще даже не можем представить, что это такое. И поэтому в мире происходят вещи, которые потенциально мы не можем объяснить мерой Дин и Рахамим. Только Дин или только Рахамим. И если вы спросите меня, так я понимаю Раши, Куэлет, и так я понимаю Мидрашим, который я привел. Если мы вернемся к теме 9 Ава, для нашего исправления, для исправления нашего народа, важно понимать, что то, что мы делаем, очень важно. Да, то есть, да, наши действия, сейчас мы немножко закончим, наши действия, да, то есть у нас Синат Хинам, говорим мы Лашон Ара или нет, это оказывает огромное влияние на этот план, помогает приблизить это время или отложить его, но мы ни в коем случае не должны только считать, что мир работает по такому принципу, что если произошло что-то плохое, то это исключительно потому, что евреи совершили страшную ошибку. Да, и ошибки евреев на это влияют, да, их исправление на это влияет, да, это очень хорошо так считать, чтобы их исправить, но мы должны видеть общую картину. И иногда люди перед 9 Ава, они впадают в некое уныние, потому что когда они читают все эти материалы, они видят еврейскую историю как цепь трагедий. И это неправильно. Да, в еврейской истории было очень много проблем и очень много спадов, но было очень много подъемов. Да, как сказано, 7 раз, то есть много раз упадет праведник. Да, и Всевышний его поднимет. И что это значит, что Матов Хилкейну, что мы участвуем в этой операции Всевышнего в этом мире, мы его командос, мы должны привести этот мир к этому состоянию. И да, командос, которые идут под огонь, у них больше, так сказать, большая опасность. Да, они и ранить, и погибнуть. И, соответственно, награда у них выше. И каждый еврей, который погиб в этом мире, удостаивается, да, он удостаивается огромной награды в будущем мире. Но мы должны видеть всю картину. Гедон что-то хотел спросить.
Очень интересно, кто трактует Рав Аруш, вот это вот выражение, когда Всевышний сказал Моше, замолчил я, превращу этот мир в хаос. Это было у него... Одну секунду, это как раз на секунду. Это было тогда, когда он объясняет это с той позиции, что Мидат Рахамим у Всевышнего, они еще связаны с тем, что на каждую просьбу есть свое количество молитвы, которое ты должен вознести. И в тот момент Моше молился 49 раз.
То есть, если бы на 50-й раз Всевышний дал произнести 50 молитв, то Всевышний обязан был бы простить и пустить Моше Рабейну в Эрец Исраэль.
Да, это правильно, это про Эрец Исраэль, совершенно верно, но как это связано с рабой Акивой?
В данной ситуации просто это было связано с теми медот, которые должны были увидеть евреи. Поэтому он остановил его не только в этом, он его остановил и с тем пророчеством. Почему? Потому что я еще раз говорю, это.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь, это очень хорошая идея. Рамхаль ее тоже приводит. Зачем мы сейчас потратили все это время? Что важно об этом знать. То есть знание очень важно. Насколько это мы, казалось бы, можем сказать, ну как мы можем понять пути Всевышнего? Да, ну мы не можем понять. Да? Всевышний сказал, соблюдай субботу, мы ее соблюдаем. Но понять до конца мы не можем. Рамхаль говорит, нет. Насколько мы можем понять, мы должны понимать, и мы пытаемся. Я вам хотел заострить ваше внимание еще на одном интересном аспекте. Да? Помните эту историю, все ее слышали, про Камца и Баркамца. Да? Что был друг и недруг, да, с похожими именами, как позвали на свадьбу недруга вместо друга. Помните, это все слышали, да, и там его оскорбили, он обиделся, он донес. Там на самом деле сложная история, почему вдруг Иерусалим был разрушен. Одно из объяснений, что мудрецы там сидели, мудрецы ничего не сделали, они за всех отвечали. И, в общем, все сделали ошибки. Все сделали ошибки, связанные с Синедхином. Все без исключения в этой истории. Но вопрос... А друг-то при чем? Он вообще ни при чем. Его перепутали. Он дома сидел, пил чай, смотрел футбол по телевизору. Да? Не смотрел. Да, что-то. Он вообще ни при чем. Да?
Ну при чем? Если он был хороший друг, он не должен был ждать приглашения.
Ну и из-за этого был разрушен Иерусалим, из-за того, что он не ждал приглашения, ждал приглашения.
А что он сделал по всему этому поводу?
Вот совершенно верно. Я и говорю, друг-то, Гмара говорит, из-за камцы... И Баркамцы разрушен. А друг-то при чем? Он вообще ни при чем. Это мой вопрос. Я это спрашиваю. Из-за чего вообще? И почему эта история так подчеркивается? Я вам объясню то, что мне кажется. Я не видел этого комментаторов. Я вам объясню, что мне кажется. Вы можете сделать свои исследования. То, что мне кажется, во-первых, почему эта история приводится мудрецами для нас? Чтобы показать, что действия простых людей... очень важны, что все началось, как говорила в России, на бытовой почве. Да? Была бытовая ссора. Да? Пригласил вместо друга, не друга, оскорбил его. Ну что, это как бы никто никогда такого не видел в жизни. Казалось бы, как говорил Галич, посмеялись и забыли. Ну, бывает. Ну, пошли его там и уйди. Ну, что случилось? Что за трагедия? Сейчас у нас тут небольшая заминка. Да, да. Почему именно из-за этого? Почему именно из-за этого разрушен Иерусалим? Кто меня слышит? Гедон, вы меня слышите?
Балаклава.
Да. Сейчас, я должен перезвонить им, они отключились. Подумайте на этот счет, пока не подключаются. Подключились, да. Так вопрос знатокам. Во-первых, почему, ну, я бы сказал, Синедхином была там, я не знаю, можно было привести очень много таких примеров. Но пример о том, что как-то там на бытовой почве... Два человека поссорились, из-за этого храм был разрушен. Это очень странно. Я бы это объяснил тем, что это не странно, что то, что мы делаем, так сказать, на бытовой почве, как я отношусь к другому еврею вот здесь, рядом, я лично, да, как я не знаю, вот в своей семье, к своим друзьям, к своим родственникам, это оказывает огромное влияние на всю судьбу еврейского народа. Потому что так же, как вот это публичное оскорбление начало то, что мы говорим, как в физике, цепная реакция, да? Началась эта цепная реакция, которая привела к разрушению храма. Также положительное действие может начать эту цепную реакцию в другом направлении и может помочь приблизить восстановление храма. И очень часто я вижу, люди любят обсуждать, что нужно делать Израилю на территориях, да, про отношения Обамы с Нетаньяху. Или там все такие вещи. И я думаю, что, конечно, есть люди, которые могут позвонить Нетаньяху и объяснить ему, как себя нужно вести с Обамой. Он запишет в блокнотик и будет это делать. И если, конечно, такая возможность есть, нужно это обсудить и обязательно ему позвонить. Но если такой возможности нету, позвонить Нетаньяху, или он не послушает, то я бы не тратил очень много времени на это. Я бы потратил больше времени на то, что мы, да, можем изменить. Лично мы. Да? Как мы относимся к другим евреям, как мы относимся к своей семье, как мы относимся к неевреям. Да? Потому что неевреи смотрят на нас, и хотим мы этого или нет, они судят о Всевышнего, потому как мы себя ведем. Вот это, так сказать, как говорят по-английски, big business. Это действительно... То, что Всевышний от нас ждет. Потому что на самом деле все силы в этом мире – это марионетки. И я не хочу называть имен. Все марионетки, Всевышний все может изменить. Да? Как только мы дойдем до такого духовного уровня, когда мы этого заслуживаем. И последнее, мы должны сейчас уже закончить. Я... Скажу только две вещи. Почему, на мой взгляд, так почему же друг, чем друг виноват был? Да? С этой точки зрения я могу объяснить, чем друг был виноват. Друг знал, что знал про эту ситуацию, знал, что есть человек. Да? Вот, казалось бы, нет между ними разницы, у них даже фамилии были одинаковые. Но они, у его вот этот хозяин его любил, а другого он ненавидел. Да? И этот друг... Насколько мы знаем, ничего на этот счет не сделал. Ну, жалко, да, что такое происходит. Он не пытался восстановить мир. И в этом есть, так сказать, активная сенат хинам, беспричинная ненависть, и есть пассивная беспричинная ненависть. И то, и другое может запустить эту реакцию, которая может привести к разрушению храма. Так я понимаю этот мидраш. И на самом деле эту агаду у нас. И на самом деле вывод этой агады, он очень оптимистический, если вы ее понимаете, как я понимаю. Это в наших руках, мы можем это сделать. И люди, как правило, знают о всех запретах 9 ава, да, что не надо носить кожаную обувь, там... Не моются, постятся, там все знают, там не бреются, да? Все знают эти запреты. А что делать нужно, да? Что, кроме того, что нужно не... А что делать? Да? Хазаль нам сказали, что во все посты обязательно нужно давать сдаку, да? Тот, кто может дать сдаку, в пост он должен дать больше, чем в обычные дни. Есть много хороших способов дать сдаку. Если вы спросите меня, во-первых, спросите своего наставника, если он у вас есть, как лучше сделать. Если вы спросите меня, то я бы вам сказал, что в 9 ава лучше всего дать сдаку на те заведения, которые приближают евреев к Торе. И, например, еврей.com. Я вам уже это говорил, evry.com, потрясающий сайт, которому нужны средства, который, да, приближает евреев в Торе, который, да, проповедует любовь каждому еврею. Если у вас есть другие сайты и другие программы, которые делают то же самое, пожалуйста, кто вам считает, кто вы, так сказать, предпочитаете. Я считаю, что как русские евреи, мы как-то ближе друг к другу, мы должны сначала или какую-то значительную часть выделять на наших русских евреев, а потом на остальных. Но Есть люди, которые со мной не согласятся, может быть. И второе, это программы, которые борются со злоязычием, с лашон ара, потому что злоязычие, это, так сказать, это питательная среда, как бактерия, она может развиваться только если она в хорошей питательной среде, подходящей. Также беспричинная ненависть развивается в среде, в которой культивируется лашон ара. Это, так сказать, питательная среда. Например, есть имейл бесплатный. Если кто-то хочет, если я вам не посылал, можно получать по имейлу каждый день по-английски. Буквально 2-3 абзаца про лашон ара. Как, что можно говорить, что нельзя говорить в очень, очень краткой форме. И там есть у них линк, по-моему, Хафец Хаим Foundation. Там есть линк, можно стать спонсором на день. По-моему, $50 стоит, что такое. Да? Я считаю, что это очень хорошая цдака. Такие вещи. Обязательно нужно дать цдаку. И второе, нужно попытаться что-то сделать лучше. Мы все иногда совершаем какие-то ошибки, когда мы общаемся с другими людьми и в своей семье, и за ее пределами. И эта история с камцем и баркамцем учит, что, как я сказал, мы должны попытаться эту ситуацию улучшить и запустить обратную цепную реакцию, которая, мы надеемся, скоро поможет нам восстановить храм. Спасибо.